Глава 31. У поручней бака корабля Его Величества Феб. Ровно 10 утра 18 октября 1800 года.
«Вижу голландскую факторию».
Пенгалигон регулирует резкость в своей подзорной трубе, оценивая расстояние в 2 английские мили.
«Склады, сторожевая вышка... Что ж, будем считать, что они знают о нашем прибытии. Дыра дырой. 20-30 джонок на якорях, китайская фактория, рыбацкие лодки, несколько роскошных крыш. Но где же стоит на якоре жирный, нагруженный ост-индский голландец, господа? Я вижу лишь голубую воду. Скажите, что я не прав, господин Хоуэлл».
Хоуэлл проверяет бухту через свою подзорную трубу. «С удовольствием поправил бы вас, если б смог, сэр». Майор Катли посвистывает, с трудом удерживаясь от ругательств.
«Господин Риан, что видят глаза Клавелли, нашего лучшего смотрового? Что-то недоступное нашим?»
Вопрос Риана «нашел нашего голландца» адресуется на самый верх фок-мачты. Ответ прилетает к Риану, который повторяет его.
«Голландца не видать!»
«Тогда повременим с быстрым разгромом голландцев», — думает Пенгалигон и опускает подзорную трубу. А плохая новость за считанные секунды облетает весь корабль, от верхней палубы до днища трюма. На пушечной палубе ливерпулец вводит в курс дела своего глуховатого друга, орет ему в ухо.
«Нету хренового корабля, вот как, Дэви. А если нету хренового корабля, значит, нету хреновых призовых денег. А если нету хреновых призовых, значит, мы вернемся домой хреновыми бедняками, какими и были, когда хрен флот затащил нас к себе».
Даниэлю Сниткеру в нахлобученной широкополой шляпе никакой перевод не нужен. Риан первым выплескивает злость на голландца.
«Мы опоздали? Он отплыл?»
«Наша неудача, и его тоже, лейтенант», — осаживает Пенгалигон своего офицера.
Сниткер обращается к Хоуэллу на голландском, указывая при этом на город.
«Капитан, он говорит», — переводит первый лейтенант, «что голландцы могли спрятать своего остынца за выступом того лесистого холма с пагодой наверху, к востоку от устья реки, если нас заметили вчера вечером».
Пенгалигон чувствует, как возвращаются надежды команды. Потом он спрашивает себя. А может, Феб старается заманить в ловушку? Байка Сниткера о дерзком побеге из Макао провела губернатора Корнвалиса.
«Идем дальше, сэр», — спрашивает Рен. «Или спустить баркас?»
«Смог бы этот недалекий тип... разработать и реализовать такой сложный замысел».
Штурман Уэтс кричит из-за штурвала.
«Бросайте якоря, капитан!»
У Пенгалигона появляются вопросы.
«Минуту идем тем же курсом, господин Уэтс. Господин Хоуэлл, пожалуйста, спросите господина Сниткера, почему голландцы станут прятать свой корабль, несмотря на наш голландский флаг? Может, от нас ждали кодового сигнала, который мы не знаем?»
Поначалу в ответе Сниткера уверенности маловато, но с каждым словом становится все больше. Хоуэлл кивает.
«Он говорит, сэр, что при отплытии Шенандо никакого кодового сигнала не было, и он сомневается, что вообще есть такой. Он говорит, что директор Ван Клифф мог спрятать корабль чисто из предосторожности».
Пенгалигон смотрит на паруса, оценивая силу ветра. Феб может добраться до горла бухты за несколько минут, но возвращение назад займет больше времени. Темно-зеленые волны хлюпают в зазорах между покрытых водорослями камней.
«Лейтенант Хоуэлл, спросите у господина Сниткера следующее. Если корабль из Батавии не приходил в этом году из-за крушения или войны... будет ли медь, приготовленная для отправки, храниться на Дэдзиме?»
Хоуэлл переводит вопрос, и «я-я» Сниткера понятно всем.
«А эта медь будет считаться японской собственностью или голландской?»
Ответ Сниткера неопределенный. Согласно переводу Хоуэлла, право собственности на медь зависит от договоренности между директором и магистратом, и условия могут разниться год от года. Гулкий звон колоколов разносится над городом и бухтой, и Сниткер объясняет Хоуэллу: «Колокола благодарят местные божества за благополучное прибытие голландского корабля и денег, привезенных в Нагасаки. Мы можем предположить, что наша маскировка удалась». Баклан ныряет в воду с отвесной черной скалы в 100 ярдах от Феба.
«Спросите еще раз, чего ждут по прибытии от голландского корабля?»
Ответ Сниткера сопровождается энергичными жестами.
«Корабль голландской компании, сэр, — говорит Хоуэлл, — проплывает еще полмили мимо сторожевых башен и салютует залпом с обоих бортов. Затем спускается баркас для приветствия встречающих, которые прибывают на 2 сампанах компании. Все 3 лодки возвращаются к кораблю для таможенных формальностей».
«Когда нам точно ожидать отплытия встречающих от Дзимы?»
Ответ сопровождается пожатием плеч.
«Вероятно, через 15 минут, сэр».
«Поясните, встречающая сторона состоит из японских и голландских представителей?»
Сниткер отвечает на английском.
«Японских и голландских, я».
«Спросите, господин Хоуэлл, сколько вооруженных людей сопровождает их?»
Ответ сложный, и первому лейтенанту приходится кое-что уточнять.
«У всех официальных лиц на лодках есть мечи, но в основном лишь как знак ранга. Чаще всего они похожи на деревенского помещика у нас дома, который тоже может говорить угрожающе, а на самом деле не отличит меча от иголки».
Терпение майора Катлипа иссякает.
«Если вы хотите захватить для нас нескольких заложников, сэр, мы доставим этих хлопочущих обезьянок ко второму завтраку».
«Черт бы побрал губернатора Корнвалиса», — думает капитан.
«Посадил мне на шею этого осла».
«Голландские заложники», — Хоуэлл обращается к нему, — «могут укрепить нашу позицию, но...»
«Один расквашенный японский нос», — соглашается Пенглигон, — «может разбить все надежды на мирный договор на многие годы». «Да, я знаю. Книга Кемпфера рассказала мне, как воспринимается понятие «честь» у этой нации. Но считаю риск обоснованным. Наша маскировка годится лишь на короткое время, а не располагая более точными и менее отрывочными сведениями».
Он бросает взгляд на Даниэля Сниткера, который рассматривает город в подзорную трубу.
«О происходящем на берегу. Мы похожи на слепого, который пытается обмануть зрячих».
«А как же спрятанный голландский корабль, сэр?» — спрашивает лейтенант Рен.
«Если он есть, то мы подождем. Мимо нас ему не проскользнуть. Господин Толбот, прикажите старшине баркаса подготовить его, но на воду не спускать».
«Есть, сэр».
«Господин Малов»,
— Пенглигон, повернувшись, обращается к гардемарину.
«Передайте господину Уэтсу, чтобы он провел нас на полмили за те игрушечные укрепления, но при этом не спешил».
«Есть, сэр! За укрепление на полмили, сэр!»
Малв спешит к стоящему за штурвалом Уэтсу, перепрыгивая через бухту каната, покрытого коркой соли.
«Чем скорее я прикажу отдраить верхнюю палубу, — думает капитан, — тем лучше».
«Господин Уолдрон...» Он обращается к похожему на быка старшине-артиллеристу. «Наши орудия готовы?»
«Так точно, капитан. На обоих бортах. Дульные пробки вытащены, порох заряжен, но без ядер».
«Обычно голландцы салютуют сторожевым башням, когда проходят мимо тех утесов, видите?»
«Да, сэр. Парни внизу должны сделать то же самое?»
«Да, господин Уолдрон. И хотя мне это не нужно...» «Да и не хочу я сегодня ничего такого».
Уолдрон терпеливо ожидает, пока капитан подберет нужные слова.
«Держите поближе к себе ключ от склада ядер. Судьба благоволит к тем, кто готов ко всему».
«Есть, сэр, будем готовы».
Уолдрон спускается вниз на пушечную палубу. На мачтах смотровые перекликаются между собой. Уэтс так и сыплет командами. Паруса подбираются, Феб плывет вперед, оснастка скрипит и стонет. Баклан клювом чистит сверкающие перья, опустившись на корму фрегата.
Лотовый кричит: «Отметка 9!» Цифра передается Уэцу. Пенгалигон изучает бухту в подзорную трубу, обратив внимание, что у замка Сёгуна в Нагасаке отсутствует цитадель или донжон.
«Господин Хоуэлл, спросите у господина Сниткера, и если мы проведем ФЭП как можно ближе к Дэдзиме, высадим 40 человек на двух баркасах и оккупируем факторию, что решат японцы, голландская земля захвачена или их?»
Короткий сухой ответ Сниткера.
«Он говорит, что отказывается, — переводит Хоуэлл, — угадывать, какие мысли могут возникнуть на сей счет у японских правителей. Спросите, не желает ли он примкнуть к этому рейду?»
Переводчик Сниткера передает его короткий ответ.
«Я дипломат и торговец, а не солдат».
Сдержанность Сниткера снимает опасения Пенгалигона, что тот торопится их загнать в хитрую ловушку.
«Глубина 10,5!» — кричит Лотовый.
ФЭП почти поравнялся со сторожевыми башнями по обеим сторонам горла бухты, и капитан направляет на них подзорную трубу. Стены тонкие, укрепления низкие, и пушки более опасны самим пушкарям, чем их целям.
«Господин Малов, пожалуйста, передайте господину Олдрону, что пора салютовать».
«Так точно, передать господину Олдрону, что пора салютовать».
Малов уходит вниз. Пенгалигон впервые, наяву, отчетливо видит японцев. Они невысокого роста, как малайцы, лицом неотличимы от китайцев, а их вооружение вызывает из памяти фразу майора Катлипа о средневековых удальцах. Пушки выстреливают с обоих бортов, грохот отлетает рикошетом от крутых берегов, и едкий дым накрывает корабль, создавая ощущение сражения.
«Отметка 9!» — кричит Лотовый. 8,5!»
«Две лодки отплывают от города!» — докладывается смотровой на лонгсалинге.
Пенгалигон видит в своей трубе расплывчатые силуэты двух сампанов.
«Господин Катлип, я хочу, чтобы морские пехотинцы повели баркас, одетые как матросы, с абордажными саблями и замаскированными мешковиной под банками грибцов».
Майор дает честь и уходит вниз. Капитан идет к старшине баркаса, хитрющему контрабандисту с островов Силли, который решил податься в моряки, когда на него упала тень виселицы в Пензансе.
«Господин Флауэрс, спускайте баркас, но запутайте канаты, чтобы потянуть время. Я хочу, чтобы при встрече с нашим баркасом лодки оказались ближе к Фебу, чем к берегу». «Исполню в лучшем виде, капитан. Сейчас навяжу французских узлов».
Вернувшись на нос корабля, Хоуэлл спрашивает у капитана разрешение озвучить свои мысли.
«Я высоко ценю озвученные вами мысли, господин Хоуэлл, поэтому вы здесь».
«Благодарю вас, сэр. Я утверждаю, что двойной приказ генерал-губернатора и адмиралтейства о предстоящей миссии, говоря другими словами, завладеть голландским имуществом и соблазнить японцев, никак не соотносится с тем, что мы сейчас наблюдаем. Если у голландцев нечего захватывать, и японцы останутся верными своим союзникам, как мы сможем выполнить наши приказы? Третья стратегия, однако, может оказаться более эффективной».
«А теперь подробнее, лейтенант».
«Голландская принадлежность Дэдзимы рассматривается не как барьер англо-японскому договору, но скорее как ключ. Каким образом? Коротко говоря, сэр, вместо разгрома центра голландской торговли в Нагасаки, мы поможем отремонтировать Дэдзиму, а затем реквизировать».
«Отметка 10!» — кричит Лотовый. 10 1/3!»
«Лейтенант», — Рен слышал все, — «позабыл, что мы воюем с голландцами. Почему они станут сотрудничать с врагами своего государства? Если вы все еще надеетесь на тот кусок бумаги от голландского короля Билли, не затруднит второго лейтенанта подождать, пока первый лейтенант закончит, господин Рен».
Рен иронически кланяется, как бы извиняясь, и Пенгалигону очень хочется дать ему пинка.
«На твой тесть, адмирал, да и моей подагре пинок не пойдет на пользу».
«Щепочка Нидерланды, — продолжает Хоуэлл, — не решилась бы на противостояние могущественной бурбонской Испании, если бы не присущий голландцам прагматизм. 10% от прибыли, назовем их вознаграждением брокера, смотрится гораздо лучше, чем 100% от ничего. И даже меньше, чем ничего. Раз корабль с Явы в этом году не прибыл, они еще не знают о банкротстве голландской Ост-Индской компании. «И о потере, — понимает капитан, — их накопленного жалования и доходов от частной торговли по бухгалтерским книгам компании. Хе, бедняжки Ян, Пит и Класс. Хе, теперь нищие, брошенные среди язычников».
«Без всякой надежды, — добавляет Хоуэлл, — без всякой надежды вновь увидеть свой дом».
Капитан смотрит на Горд.
«Как только голландские чиновники поднимутся на борт, мы можем открыть им глаза на их сиротство и представиться не агрессорами, а приемными родителями. Мы можем отпустить одного на берег, чтобы тот убедил соотечественников в нашем дружелюбии и заодно стал посредником на переговорах с японскими властями, объяснив, что следующие голландские корабли придут с Пенанга, а не из Батавии.
Захват голландской меди в качестве боевого приза убьет гусыню с золотыми яйцами. Торговлю. Но если продолжать торговлю шелком и сахаром с нашей стороны и отходить с наполовину набитым трюмом, как полагается нашими правилами, то мы можем возвращаться сюда каждый год к совместному обогащению компании и империи».
«В Хоувиле я вижу себя, — думает Пенгалигон, — только более молодого и крепкого».
«Люди, — предупреждает Рен, — и страшно завоют, потеряв призовые деньги».
«Феб, — отвечает капитан,
— фрегат его королевского величества, а не приватир».
«Приватир — тот же капер и корсар, вооруженное судно, которое с разрешения верховной власти воюющего государства захватывает купеческие корабли неприятеля, а в известных случаях и нейтральных держав, но подчеркивающий английскую принадлежность корабля».
Он поворачивается к старшине баркаса, скрывать боль в ноге становится все труднее.
«Господин Флауэрс, прошу, распутывайте эти французские узлы. Господин Малов, передайте майору Катлипу, чтобы тот начал погрузку своих морпехов. Лейтенант Хоуэлл, мы полагаемся на ваше знание голландского языка, чтобы вы заманили парочку жирных голландских селедок в баркас, не поймав ни одной местной рыбы».
Якорь Феба брошен в бухте, в 500 ярдах от сторожевых башен. Баркас, на веслах которого сидят морские пехотинцы в матросских робах, неспешно приближается к встречающим. Старшина Флауэрс держит румпель, а Хоуэлл и Катлип сидят впереди.
«У этого Нагасаки, — замечает Рен, — якорная стоянка такая же, как в Порт-Махоне».
Порт-Махон — город с большой, 5 километров на 900 метров, и глубокой естественной гаванью на Балиарских островах. В период с 1798 по 1802 годы принадлежал Англии.
Видно, как плывущий в чистой воде косяк серебряной рыбы внезапно меняет направление.
«Эти 4 или 5 современных фортов превратят ее в неприступную твердыню».
Длинные, повторяющие изгибы склонов рисовой плантации тянутся по невысоким, поднимающимся друг за дружкой горам.
«Совершенно не нужна она этой отсталой нации, — сокрушается Рен. — Слишком ленивой, чтобы построить флот».
Черный дым поднимается с холма, напоминающего горб. Пенгалигон пытается спросить Даниэля Снитткера, является ли этот дым каким-то сигналом, но попытка Снитткера внятно ответить капитану проваливается, и капитан посылает за Смайерсом, старшим плотником, говорящим на голландском. Сосновые леса годятся на мачты и стройки.
«Какой прекрасный вид открывается из бухты!» — подает голос лейтенант Толбот.
Женственная реплика раздражает Пенгалигона, и он задается вопросом. Правильно ли принял решение, остановив свой выбор на лейтенанте Толботе после смерти Сэма Смита в Пенанге? Потом вспоминает, каким одиноким чувствовал себя в должности третьего лейтенанта, зажатого между высокомерием капитана и завистью бывших товарищей гардемаринов. «Приличный вид, да, господин Толбот».
Какой-то матрос в гальюне, в нескольких футах внизу и чуть впереди, похотливо стонет.
«Японцы, я читал», — говорит Толбот, — «дают своей стране красочные названия».
Невидимый матрос издает громкий оргазмический рык облегчения.
«Страна тысячи осеней или восходящего солнца».
И тяжелое говно падает в воду, словно пушечное ядро. Уэдс трижды бьет в колокол.
«И когда смотришь на Японию», — продолжает Толбот, — «такие поэтические названия кажутся уместными».
«Что я вижу», — заявляет Рен, — «так это защищенную бухту для целой эскадры».
«Что там эскадра?» — думает капитан. «В этой бухте легко разместится целый флот». От этой картины сердце ускоряет бег. Британский Тихоокеанский флот. Воображение рисует целый плавающий город линейных кораблей и фрегатов. Капитан буквально видит карту Северо-Восточной Азии с британской военно-морской базой в Японии.
«Даже Китай, — позволяет себе подумать он, — может вслед за Индией попасть в нашу сферу».
Гардемарин Малов возвращается со Смайерсом.
«И Филиппины тоже готовы стать нашими».
«Господин Смайерс, будьте так добры. Спросите господина Сниткера об этом дыме».
Беззубый амстердамец щурится на дым, поднимающийся над камбузом.
«О том дыме, над горбатым холмом».
«Есть, сэр», — Смайерс указывает, переводя. Сниткер безмятежен.
«Ничего плохого, — он говорит», — переводит Смайерс. «Фермеры жгут поля каждую осень».
Пенгалигон кивает.
«Благодарю. Оставайтесь поблизости, вы мне можете понадобиться».
Он замечает, что флаг, голландский триколор, закрутился вокруг утлегаря. Он оглядывается в поисках того, кто бы мог его расправить, и видит юношу-полукровку с волосами, забранными в конский хвост, щиплющего паклю над паровой решеткой.
«Хартлпул!»
Юноша откладывает канат в сторону и подходит.
«Да, сэр!»
Лицо Хартлпула говорит о безотцовщине, обидных прозвищах и веселом нраве.
«Пожалуйста, разверните для меня тот флаг, Хартлпул».
«Да, сэр!»
Босоногий моряк перелезает через ограждение, идет по бушприту.
«Сколько прошло времени?» — спрашивает себя Пенгалигон. «С тех пор, как я был таким же проворным».
И взбирается по круглому брусу, поднимающемуся под углом в 45 градусов. Большой палец правой руки капитана, понесшего тяжелую утрату, находит нательный крест Тристама. У места крепления шпринтового паруса, в 40 ярдах от капитана и на 30 ярдов выше, Хартлпул останавливается. Оседлав брус, распутывает флаг.
«Интересно, он умеет плавать?» — лейтенант Толбот спрашивает себя вслух.
«Не знаю», — отвечает Гардемарин Малов, — «но сомневаюсь». Хартлпул возвращается на палубу с той же природной грациозностью.
«Если мать у него темнокожая, — комментирует Рен, — то отец точно был кот».
Хартлпул спрыгивает на полубак перед ними. Капитан дает ему новенький фартинг.
«Отличная работа, малыш».
Глаза Хартлпула округляются от неожиданной щедрости. Он благодарит Пенгалигона и возвращается к пакле. Смотровой кричит.
«Приближается к баркасу!»
В трубу Пенгалигон видит два сампана, подплывающих к баркасу. Первый везет трех японских чиновников, двое в одежде серого цвета и молодой в черной. Трое слуг сидят позади. Во втором баркасе, следующем позади, два голландца. Черты лица с такого расстояния не разглядеть, но Пенгалигон видит, что один загорелый, бородатый и плотный, а другой — сухой, как палка, и бледный, как мел. Пенгалигон передает трубу Сниткеру, который просвещает Смайерсу.
«Он говорит, в серой одежде должностные лица, капитан. В черный перевозчик. Большой голландец. Мельхиор Ван Клифф, директор Дедзимы. Худой — Пруссак. Его зовут Фишер. Фишер второй по чину».
Ван Клифф прикладывает ладони рупором ко рту и приветствует Хоуэлла за сотню ярдов до их встречи. Сниткер продолжает говорить. Смайерс переводит.
«Ван Клифф — крыса, — он говорит, — сэр, — настоящий предатель. А Фишер — доносчик, лжец и обманщик. Этот сучий сын, — он говорит, — сэр, — с большими амбициями. Я не думаю, что господину Сниткеру они оба нравятся, сэр».
«Но оба, — высказывается Рен, — похоже, годятся для нашего предложения. Кто нам совершенно не нужен, это какой-нибудь неподкупный тип с принципами».
Пенгалигон забирает свою трубу у Сниткера.
«Таких здесь не так и много».
Морские пехотинцы Катли побросают весла. Баркас скользит по инерции, пока не останавливается. Лодка трех японцев касается носа баркаса.
«Не дай им перелезть», — шепчет Пенгалигон своему первому лейтенанту.
Носы баркаса и сампана трутся друг от друга. Хоуэлл отдает честь. Инспекторы кланяются. Они представляются через переводчика. Один инспектор и переводчик привстают, готовясь к переходу.
«Не дай им...» —
Пенгалигон беззвучно предупреждает Хоуэлла.
«Не дай им...»
Хоуэлл притворно кашляет, поднимает руку, извиняясь. Прибывает второй сампан, причаливает к баркасу сбоку.
«Невыгодная позиция», — бормочет Рен. «Зажатый с двух сторон».
Хоуэлл перестает кашлять, машет шляпой Ван Клиффу. Ван Клифф встает и наклоняется к борту сампана, чтобы пожать руку Хоуэлла. Отвергнутый инспектор и переводчик все так же полусидят. Неловко встает заместитель директора Фишер, и сампан раскачивается. Хоуэлл помогает крупному Ван Клиффу перелезть через борт баркаса.
«Один в мешке, господин Хоуэлл», — шепчет капитан. «Весьма ловко».
Еле слышно долетает громовой смех директора Ван Клиффа. Фишер приближается к баркасу, шатаясь, как новорожденный жеребенок. Но к неудовольствию Пенгалигона переводчик хватается за нос баркаса. Ближайший морпех обращается к майору Катлипу. Тот бросается к переводчику.
«Нет», — бормочет капитан, который ничем не может помочь. «Не позволяй ему перелезть».
Лейтенант Хоуэлл в то же самое время приглашает на баркас заместителя директора. Катлип перехватывает руку нежеланного переводчика.
«Жди, жди!» — хочется крикнуть капитану. «Жди второго голландца!»
И Катли подпускает переводчика, размахивая рукой, словно каким-то образом ее повредил. Наконец Хоуэлл хватает нетвердую руку заместителя. Пенгалигон бормочет:
«Перетаскивай, Хоуэлл, ради Христа!»
Переводчик решает не ждать помощи и переносит одну ногу над фальшбортом баркаса. И в этот же момент Хоуэлл рывком затаскивает пруссака на баркас. И половина морских пехотинцев вытаскивают абордажные сабли, сверкающие отраженным солнечным светом. Другие солдаты хватаются за весла и отталкивают сампаны. Переводчик в черном одеянии падает в воду, как Пьеро. Баркас Феба берет курс на корабль. Директор Ван Клифф, поняв, что их похитили, бросается на лейтенанта Хоуэлла. Катли перехватывает его на полпути, и они оба падают на дно баркаса, который опасно раскачивается.
«Пусть только не перевернутся, милостивый Боже!» — просит Пенгалигон. «Не сейчас!»
Ван Клиффу скручивают руки, и качка прекращается. Пруссак сидит неподвижно. В сампанах, уже позади баркаса, в трех корпусах, первым двигается гребец, который наклоняется к воде, чтобы спасти переводчика. Инспекторы в сером застыли в шоке и смотрят на лодку иноземцев, спешащую к Фебу. Пенгалигон опускает подзорную трубу.
«Первый бой выигран. Сдирайте эту голландскую тряпку, господин Рен, и поднимайте Юнион Джек на стенге и на носу». «Есть, сэр, с огромным удовольствием». «Господин Толбот, пусть ваши матросы займутся грязью на моих палубах».
Голландец Ван Клифф берется за веревочную лестницу и карабкается наверх с ловкостью, удивительной для его комплекции. Пенгалигон смотрит вверх, на ют, где прячется Сниткер под широкополой шляпой.
Оттолкнув протянутые руки, Ван Клифф перелезает через борт Феба, как мавр-налетчик. Оглядывает линию офицеров, упирается взглядом в Пенгалигона, наставляет на него указательный палец так гневно, что пара морпехов выступает вперед на случай его атаки, и рычит сквозь густую, кудрявую бороду и чайного цвета зубы.
«Капитейн!
Добро пожаловать на борт фрегата Его Королевского Величества Феб, господин Ван Клифф. Я...» — гневный выпад директора не нуждается в переводе. «Я капитан Джон Пенгалигон», — продолжает капитан, пока Ван Клифф переводит дыхание. «А это мой второй офицер, лейтенант Рен. Первого, лейтенанта Хоувилла и майора Катлипа». Те поднимаются на палубу. «Вы уже видели». Директор Ван Клифф делает шаг к капитану и сплевывает на его сапог. Сгусток слюны блестит на сапоге, пусть и не самым лучшим, но искусно стаченным на лондонской Джермейн-стрит.
«Такие они, голландцы», — пожимает плечами Рен. «Недостаток воспитания».
Пенгалигон протягивает носовой платок Малфу.
«Ради чести корабля».
«Да, сэр». Гардемарин наклоняется к ногам капитана и протирает сапог. От крепкого нажатия подагрическая ступня воет от боли.
«Лейтенант Хоуэлл, проинформируйте директора Ван Клиффа, что он может рассчитывать на наше гостеприимство, и если будет вести себя как джентльмен. Но если уподобится ирландскому землекопу, то и отношение к нему будет соответствующее».
«Эта работа мне по душе, приручать ирландских землекопов», — хвастается Катлип, пока Хоуэлл переводит.
«Позвольте пока вас звать к его разуму, майор».
Слышен пронзительный звон колокола. Пенгалиган полагает, что это тревога. Отвернувшись от Ван Клиффа, он приветствует второго заложника ниже рангом.
«Добро пожаловать на борт фрегата Его Королевского Величества Феб, заместитель директора Фишер».
Директор Ван Клифф запрещает своему заместителю раскрывать рот. Пенгалиган приказывает Хоуэллу спросить Фишера об остынце этого торгового сезона, но директор Ван Клифф хлопает два раза в ладони, чтобы привлечь внимание капитана, и выдает заявление, переведенное Хоуэллом.
«Боюсь, он сказал, я спрятал его в своей жопе, ты английский педик, сэр». «Один человек сказал мне такое в Сиднейской бухте», — вспоминает Катлип. «Так я проверил его место для пряток штыком, и в дальнейшем он никогда не позволял себе столь нагло разговаривать с офицером».
«Скажите нашим гостям следующее, господин Хоуэлл», — говорит Пенгалигон.
«Скажите им, мы знаем, что корабль отплыл от Батавии. Мне это говорил начальник порта в Макао, где этот корабль вставал на якорь 28 мая».
От этих слов злость Ван Клиффа остужается, а лицо Фишера вытягивается. Они говорят между собой, а Хоуэлл слушает их разговор.
«Директор говорит, если это не хитрость англичан, то потерян еще один корабль».
Кричит какая-то птица в лесу на берегу бухты. По звукам — кукушка.
«Предупредите их, лейтенант, что мы обыщем всю бухту, и если найдем остынца в каком-нибудь укромном месте, их обоих повесят».
Хоуэлл переводит угрозу. Фишер трет виски, Ван Клифф плюется. Слюна не попадает на ногу капитана, но Пенгалигон больше не может позволить себе унижение перед лицом команды.
«Майор Катлип, припроводите директора Ван Клиффа в кормовой канатный склад. Без света, без воды. Заместитель директора Фишер в то же время...»
Пруссак моргает, как напуганный петушок.
«Может отдохнуть в моей каюте. Пусть двое ваших морпехов проследят за ним и велите Чигуину принести ему полбутылки кларета».
Прежде чем Катлип переходит к исполнению приказа, Ван Клифф задает Хоуэллу вопрос. Изменившийся тон голландца разжигает любопытство Пенгалигона.
«О чем речь?»
«Он хочет знать, откуда мы знаем его имя и имя его заместителя».
«Если они поймут, что нас не провести, — думает Пенгалигон, — нам это только на руку». «Господин Толбот, Попросите нашего информатора поприветствовать давних друзей».
Месть свершилась, и Даниэль Сниткер выходит вперед и снимает шляпу. С отвисшими челюстями, выпучив глаза, Ван Клифф и Фишер таращатся на него. Сниткер почует парочку, долго вынашиваемой речью.
«От этих слов стынет кровь», — бормочет Хоуэлл.
«Что ж, это блюдо лучше подавать холодным, как говорил Мильтон».
Хоуэлл открывает рот, закрывает, слушает и переводит.
«Суть в следующем. Вы думали, я буду гнить в батавской тюрьме, так?»
Даниэль Сниткер гордо подходит к Фишеру и тычет тому в горло.
«Он говорит, что теперь восстанавливается в должности директора Дедзимы».
Когда злобный взгляд Сниткера упирается в бородатое лицо Мельхиора Ван Клиффа, Пенгалигон ожидает плевка директора, или удара, или проклятия. Поэтому довольная улыбка, сменяющаяся веселым смехом, для него полнейший сюрприз. Удивленный Сниткер и английские зрители. Ликующий Ван Клифф хватает за плечи своего бывшего начальника. Катли по его морпехе, опасаясь подвоха, надвигаются, но Ван Клифф начинает говорить. В голосе удивление, радость, он качает головой, словно не веря своим глазам. Хоуэлл переводит.
«Появление директора Сниткера, — говорит он, — доказательство того, что Бог есть и Бог добрый. Сотрудники фактории более всего на свете хотят возвращения прежнего директора. Они знают, что змей Ворстенбосс и его жаба Якоб де Зут оболгали честного человека».
Ван Клифф поворачивается к заместителю Фишеру и требует подтверждения.
«Ведь так?»
Изумленный заместитель Фишер кивает и моргает. Ван Клифф продолжает. Хоуэллу перевод дается не без труда.
«Там, на острове, есть один парень по фамилии Ост, который скучает по Сниткеру, как сын скучает по отцу».
Сниткер, поначалу пребывающий в нерешительности, верить или нет, теперь начинает расслабляться. Гигантской лапищей Ван Клифф указывает на капитана.
«Он говорит добрые слова нашей миссии, сэр. Он говорит, если такой честный человек, как господин Сниткер, нашел общий язык с этим джентльменом, он имеет в виду вас, тогда он с удовольствием самолично вычистит вашу обувь в знак извинения за проявленную грубость». «Может ли быть искренним такой разворот, лейтенант?»
«Я...» — Хоуэлл смотрит, как Ван Клифф заключает Сниткера в радостное объятие и что-то говорит Пенгалигону.
«Он благодарит вас, сэр, от всего сердца, за то, что мы нашли их всеми любимого товарища, и надеется, что Феб — предвестник восстановления англо-голландских дружественных отношений».
«Хм, чудеса!»
— Пенгалигон наблюдает за происходящим.
«Действительно случаются. Спросите, может...»
Ван Клифф с размаху вгоняет кулак в живот Сниткера. Сниткер сгибается, как складной нож. Ван Клифф хватает задыхающуюся жертву и переваливает через борт. Криков нет, лишь громкий всплеск от упавшего в воду тела.
«Человек за бортом!» — кричит Рен. «Шевелитесь, ленивые псы! Вытаскивайте его!» «Уберите его с моих глаз, майор!»
— Пенгалигон рычит на Катлипа. Ван Клиффа ведут вниз по трапу, и напоследок он выкрикивает какие-то слова.
«Он удивлен», — переводит Хоуэлл, — «что британский капитан позволяет, чтобы палубу марало собачье говно».